Привет, это Глеб Силко, ведущий и продюсер подкаста Forbes, и вы слушаете подкаст «Давай по новой», где мы рассказываем вдохновляющие истории о том, как люди из разных сфер оставляли позади весь накопленный опыт и начинали путь с самого начала. Герои этого выпуска – настоящие смельчаки, которые решили бросить привычную многим из нас офисную работу и пойти за мечтой, пойти дорогой творчества. И сказали «Давай по новой». В этом выпуске истории трех героев. Первый из них наверняка вам знаком.
Отпусти меня из омута глаз твоих, мир слишком тесен для нас двоих.
Рэпер Негатив, легенда русского хип-хопа, прославился еще в нулевых, будучи одним из участников рэп-группы «Триада». У него больше 70 концертов в год, каждый из которых собирает солд-аут за месяц. Также Владимир – популярный актер. Он играл в «Мажоре в Сочи», «Тяни сундук» и других картинах. Любовь к рэпу перевернула всю его жизнь. Но с чего начался его путь?
Ну, был изначально, я разумеется, ребенком.
Владимир родился в семье учителей. Мама была учителем физики, а отец — рисования и черчения. Отчасти из-за этого в его жизни творчество фигурировало с раннего детства. В школе в станице Тбилисская в Краснодарском крае он ходил в ансамбль казачьи песни и пляски «Сохрани песню». А еще учился играть на баяне. Конечно, это было пожелание отца.
И это каждый раз какой-то был вот торг, просто чтобы подпустили погулять или там, я не знаю, разрешили поиграться дома с машинками. Я такой, ну ладно, я позанимаюсь там этот час выделенный. Но при этом в казачий хор и на танцы я ходил с большим удовольствием.
Увлечением будущей звезды хип-хопа, помимо казачьего ансамбля, была литература. И тогда же в школе произошло первое знакомство с хип-хопом.
Хип-хоп появился, на самом деле, примерно в классе в 10-м, абсолютно случайно. Я услышал песню Coolio «Gangsta's Paradise». И понятно, что я и до того интересовался музыкой, но тогда были другие направления популярные, там, технопоп был такой, там, европоп. И мне показалось чем-то на из ряда вон выходящим, абсолютно какой-то, ну, идеальной, супергармоничной песней, совершенной. Ну, и как бы не звучало, но вот поразило меня настолько, что уже тогда, мне кажется, зародилась мысль, что было бы очень здорово посвятить свою жизнь тому, чтобы сделать хоть что-то отдаленно напоминающее этот прекрасный трек, который я услышал. Но это был 96-й год, но в 96-м году в кубанской станице даже, мне кажется, мечтать было невозможно о том, чтобы где-то как-то создать свою группу, писать свои песни.
Но в списке возможных профессий музыка еще не фигурировала. Владимир говорит, что...
Изначально мне хотелось стать разведчиком.
Но эта мечта так и осталась мечтой, ввиду весьма фактурной внешности нашего героя. Ну а посмотреть на него вы можете на анонсах к этому выпуску в соцсетях Forbes. Владимиру так и сказали, что он слишком запоминающийся, и враги могут заметить. На смену одной мечте пришла другая — желание летать, а именно стать летчиком.
И тут опять же мне помешало два фактора. Во-первых, я поступал в 97-м году. Тогда и летное училище все, и в целом российская армия находилась в достаточно плачевном состоянии. Я уже не помню, там через кого там знакомых мы узнавали. Говорит, ну вообще, как будто бы смысла нет, потому что сейчас нигде практически самолеты не летают тренировочные. Летают там в трех вузах в России, и там уже поступления как будто бы расписаны там до 2000 года. А второй момент, почему-то по уставу того времени мне нельзя было поступать после школы в мои 15. Там что-то либо через какой-то там кадетский корпус или там Суворовское.
Оставив мечты о карьере военного, Владимир, по его признанию, решил пойти по пути рассудительности и прагматики. Он поступил на физико-технический факультет КубГУ по специальности «Квантовая электроника». С поступлением в университет в его жизни и появляется хип-хоп. Правда, мысли о том, чтобы связать с этим увлечением всю свою жизнь, у него тогда не возникало. Это были просто мечты. Впрочем, в университете ему удалось быстро найти соратника по интересам. Им стал однокурсник Виктор Кретов. Вместе они начали пытаться писать первые хип-хоп-биты.
Нельзя было придумать пока, где взять минусовку, под которую читать. Но потом мы договорились в актовом зале университета с парнем, у которого был синтезатор какой-то. То есть и тогда это там на дискету он нам переписал первый бит. И этот бит никуда не пошел, потому что, ну, он был достаточно плох. И как-то мы начали вечерами, у Вити, у меня не было тогда компьютера, у него был, мы начали что-то вот методом проб и ошибок писать первую музыку, пытаться пробовать. Так потихонечку это и раскручивалось, потом у меня появился компьютер старый с маленькими колонками дешевыми.
Правда, творческого тандема у Владимира с Виктором не сложилось.
Витя вообще ушел из университета, женился, пошел работать. У него началась другая жизнь. Я прилипал то к одной там группировке, то к другой. И в итоге начал писать музыку сам у себя там на съемной квартире. Но профессия это стала прям долгое количество времени спустя.
После окончания университета Владимир работал в российском авиакосмическом агентстве, а позже инженером сотовой связи. Но все это время не бросал творчество. В перерывах между работой, вечерами и ночами он писал тексты и музыку. В 99-м совместно с другими рэперами Рика и Джаз основал группу «Триада». Рэп — это именно то, что на протяжении многих лет было неотъемлемой частью жизни Владимира. И рано или поздно это должно было вылиться в нечто большее, чем хобби. В итоге успех «Триады» даже начал мешать основной работе.
То есть, получается, 14 лет, как я с того, я не знаю, первого записанного где-то там у друзей, тоже на домашней студии куплета прошло, до момента, когда я принял решение, что все-таки, да, пора уходить, и пора заниматься только музыкой, потому что она уже и финансово, и с точки зрения поглощения там времени свободного вытесняет основную работу, и они несовместимы с основной работой.
Важная деталь. Владимир считает, что хотя путь к успеху и был непростым, а деятельность долго вообще не была связана с творчеством, это только к лучшему.
На самом деле я очень благодарен его длительности, с одной стороны, с другой стороны, поступлению на физтех. Очень часто творческих людей складывается как будто бы излишне творческое какое-то наивное, да, там, мышление, и не хватает рациональных ноток. А как раз техническое образование эти нотки прививали, и я не уверен, что всегда, но зачастую в судьбоносные моменты давал себе отчет, что, ну, нет, вот сейчас как будто бы рано для таких авантюрных действий, потому что в любом случае нужно дождаться какой-то уже хотя бы маломальской стабильности, чтобы можно было переходить и заниматься музыкой профессионально. Я действительно счастлив, что занимаюсь любимой работой, и при этом моя любимая работа — это дело всей жизни, да, там, и смысл жизни во многом, пусть не в полной мере. И понятно, что там написание песни, запись песни, исполнение ее — это такие вещи, которые прям пронизаны погранично с мистическими, да, там, ощущениями.
Помогло ли Владимиру его техническое образование? Конечно, если бы не оно, группы «Триада» вообще могло бы и не быть.
И я понимаю, что если бы, ну, просто там не мое техническое образование высшее, и не работая инженером весь этот период времени, с одной стороны, все эти альбомы могли не выходить, ну, потому что бы тогда это было начало 2000-х, и, пожалуй, что можно было зарабатывать какие-то, ну, деньги для там самообеспечения, но на это нужно было тратить множество сил, времени, и точно бы музыкой я не занимался. А вот такое балансирование между бедностью и музыкой, благодаря инженерной профессии, позволило создать, я не знаю, там не один десяток песен и в итоге куда-то пробиться.
Идя по дороге творчества, Владимир раскрыл для себя новые грани своего таланта. Он стал актером.
Сейчас больше стало кино. Учился в актерской школе Васи Шевченко, и больше стало проектов. Растет как будто бы масштаб ролей. Уже 8-й год как. И это такая вторая любимая профессия, которая появилась почему-то в 35 лет в моей жизни. Но она есть, она развивается, и мне в ней комфортно и интересно развиваться, творить, выдумывать, пробовать. Как гласил старый лозунг, с одной стороны. А с другой стороны, музыка все равно со мной там, я не знаю, если скажу, что 30 лет, точно не ошибусь. Я понимаю, что это громадный такой срок. И звучит страшно даже для меня самого. Но, слава богу, получается до сих пор ей заниматься.
Сейчас Владимир активно гастролирует, выпускает новые альбомы и снимается в кино.
По-другому стали писаться новые произведения, а тем более сборники произведений, да, условно, которые называются альбомом. Но, тем не менее, я по-своему, скажем так, по-маленькому, но все-таки счастлив, что песни пишутся. И вот там буквально в апреле, во второй половине апреля выйдет новый альбом.
Здесь оговоримся, что это интервью с Владимиром мы записывали в конце марта.
Что, мне кажется, в 42 года... уже хорошо, в юности все пишется иначе, по-другому. Гораздо легче, гораздо вдохновеннее, тоньше. Может быть, не так глубоко, но наверняка тоньше, чувственнее, эмоциональней. Но от этого интересней становится игра. Чем больше шансов проиграть, тем больше интереса.
Конечно, его одолевали сомнения о том, добьется ли он успеха и верный ли сделал выбор. Но в этом и есть азарт, а возможно и прелесть выбора творческой профессии. Ты рискуешь всем, и если тебе везет, выходишь победителем.
Это как есть вот в сторону веры, есть такая поговорка, что плоха та вера, которая не выдерживает сомнений. Если ты не сомневаешься в вере, не сомневаешься в том, что Бог есть, и снова не доказываешь себе, что Он есть, да, если ты веришь не зря, тогда и грош цена твоей вере. И какие-то такие вещи творческие, не знаю, ментальные, духовные, душевные, они должны всегда быть полны сомнений, чтобы каждый раз у тебя был мотив собраться заново, что-то новое обдумать, вернуться с другой стороны вот этого атакующего врага отразить под названием сомнения, какие-то найти новые там доводы, основания, принципы, что-то новое открыть себе и в мире, и идти дальше, как бы до следующего сомнения. Тогда, мне кажется, ты идешь правильно. А если ты, ну, не сомневаешься, то ты либо дурак, либо ты, ну, летишь вниз. Вниз же лететь хорошо, несложно. Ну, то есть свистит воздух, у тебя ощущение невесомости. Как будто бы все классно, но потом непременно разобьешься. А если ты сомневаешься и тебе больно, значит, ты карабкаешься, значит, ты вверх. Поэтому я сомневаюсь, и это хорошо.
История негатива – яркий пример того, как творчество, которым занимаешься всю жизнь, как хобби, может превратиться в работу. Но не у всех все проходит настолько гладко. Наша следующая героиня – детская писательница. Правда, свою карьеру она начала и долгое время строила в медиа.
Привет, меня зовут Валя Филипенко. Именно Валя, а не Валентина. И пока Филипенко. Была журналистом, потом стала пиарщиком, а потом вдруг стала писателем.
Как все начиналось? Валя окончила кафедру телевидения и радиовещания журфака МГУ. Признается, что у нее никогда не было тяги к глянцу, а после университета она хотела работать на «Эхе Москвы».
Эта радиостанция играла все мое детство, все мое сознательное детство и подростковый период, когда я жила в Ростове-на-Дону, где я родилась и выросла.
На «Эхо» Валя все-таки попала. Проходила там стажировку, но работать не осталось. В конце обучения, в 2014 году, она устроилась на радиостанцию «Звезда», где была редактором информационной службы.
И в тот момент уже информационное пространство поменялось так, что мне было сложно писать новости. На три моих смены подряд выпадали катастрофы, падения самолетов. Падение самолета в Барселонете, падение самолета, который летел из Петербурга в Египет, взрыв бытового газа и еще одна катастрофа была связана с тем, что погибло несколько молодых военных во время учений. То, сколько я плакала в те дни, я не плакала никогда, и мне было крайне неприятно рассказывать такие новости.
Это стало первым моментом, заставившим Валю задуматься о том, хочет ли она вообще связывать свою жизнь с журналистикой.
Плюс ко всему, один из моих ведущих в тот момент на радио «Звезда» явно проявлял свою мускулинность не так, как стоит вообще себя вести мужчинам. Несколько раз он довольно вульгарно пошутил и на мое замечание ответил мне еще большей грубостью. Довел меня буквально до слез в один из дней, и я приехала на вечеринку к своей подруге, которая тогда была пиар-директором афиши и «Стрелки», в которую входила не только бар «Стрелка», но и культурный институт. Настя выслушала мои стоны и мое начинание и сказала, ну, приходи ко мне в афишу в отдел пиара. Я подумала, почему бы и нет? Афиша — приятнейшее место, место мечты.
В афише Валя занималась пиаром и была автором, писала материалы. То, чем она особенно гордится — работа над пикником афиши и запуск проекта «Афиша дети». Несмотря на то, что все складывалось удачно, Валя не давал покоя синдром самозванца.
Я не чувствовала, что я на своем месте никогда в журналистике или в пиаре. Мне все время казалось, что либо я не дотягиваю, либо я недостаточно классная.
Проработав несколько лет в афише, Валя продолжает искать дело своей жизни.
Я после афиши в Америке пожила, потом я вернулась, была вначале заместителем пиар-директора, потом просто пиар-директором парка Горького. Я еще в Delivery Club работала. Потом у меня был заход на территорию юриспруденции, я была советником по коммуникациям потрясающего бюро адвокатского Pen & Paper.
После событий 24 февраля 2022 года Валя окончательно разочаровалась в том, что делала в последнее время.
Когда случилась и началась специальная военная операция, очень многие вещи обесценились. Лично для меня стало непонятно, зачем делать что-то, если это фактически на самом деле не имеет никакой ценности. И пиар в какой-то момент показался мне абсолютным разбрасыванием фантиков. Бесполезным, переходящим делом, у которого ценности нет.
Что делать и как быть, если разочаровываешься в том, что, по сути, было делом всей жизни, во всем карьерном треке, который выстраивался? Конечно же, сказать «давай по новой». Чем заняться для Вали было очевидно, ведь все это время у нее было любимое хобби — литература, а точнее детские сказки.
Как подсказывает сейчас моя мама, когда я была маленькой, я не играла в куклы и не играла особенно в какие-то классические игры а-ля «Дочки-матери», я играла в книжный магазин. Книжки в этом книжном магазине писала я сама.
Сказки Валя долгое время писала вечерами и ночами, чтобы не отвлекаться от основной работы. Первые деньги от собственной литературы она получила летом 21-го года. Тогда издательство «Самокат» купило у нее права на текст под названием «Папа ищет работу». Было это так.
С редактором, которая пришла в тот момент в «Самокат» работать, с Настей Пономарёвой-Липиной, мы познакомились через проект «Teens Write». Это был онлайн-журнал. И там появилось несколько моих текстов, эссе и стихов, но не детских. Это были как раз вот эти взрослые абсурдные истории, какие-то зарисовки про комичную смерть или, может быть, про неразделенную любовь, про абьюз.
Изначально текст она отдала в другое издательство, но там его отклонили. Валя написала пост на Facebook.
Принадлежит компании Мета. Мета признана в России экстремистской и запрещена.
Где поделилась своими чувствами по поводу отказа. Настя из «Самоката» увидела его, связалась с Валей и спросила, о каком тексте речь. Так и началось сотрудничество. Гонорары тогда в детской литературе были небольшими и не могли стать основным источником дохода. Зато у Вали появился литературный агент, которая позже даже была против ее решения покинуть пиар и заняться только литературой. Впрочем, Валя рассказывает, что и в пиар денег не так уж и много, как это может показаться со стороны.
В целом, в пиаре, в культурной сфере, в России, в Москве много не зарабатывают. Очень многие пиарщики и пиарщицы, девушки работают за идею. То есть, да, понятно, тебе хватает на аренду квартиры, на ноготочки, тебе хватает на платье, чтобы провести красивую премьеру. Иногда ты это платье кого-нибудь одалживаешь, чтобы его надеть. Такое со мной бывало. Но ты не накопишь на квартиру в Москве. Если ты одна, если ты не замужем, или у тебя нет накоплений от родителей, или они не дали тебе какой-то стартовый капитал. Поэтому я жила в ноль. Мне вообще искренне жаль некоторых пиарщиков, которые пропускают через себя просто невероятное количество людей, проглатывают какие-то неприятные истории, потому что это нужно делать ради профессии. Редкий пиарщик может позволить себе хлопнуть дверью, строить какой-нибудь публичный скандал и объяснить журналисту, что он вообще не прав. Все бывает. И пиарщики тоже бывают очень некультурными и невоспитанными, но достается всем.
Валя решила пойти своим путем, несмотря на возможные трудности. И это сработало. Со временем она начала получать предложения от многих самых разных издательств и литературных агентов. И постепенно финансовая составляющая стабилизировалась, и книги стали основным источником дохода.
Начиналось все с 5000, а потом уже стало 20-30 в месяц. От того, что я делала в литературе. И, наверное, к концу 21-го года я посчитала, что... Наверное, 1200 заработала литературой. А в 22-м году эта сумма приблизилась уже к 500. Ну, а в 23-м мы перевалили, за пару миллионов, за 1,5 миллиона точно.
Сейчас, весной 24-го года, Валя опубликовала уже 9 книг, среди которых «Папа ищет работу», «Папа едет на море», «Баба-Яга на Новый год» и другие. Ее сказки пользуются большой популярностью, как ни странно, не только у детей, но и у взрослых. Книги переводят на иностранные языки, выпускают аудиоверсии, рисуют по ним мультфильмы и ставят театральные постановки. Конечно, путь Вали был тернист, и успех пришел к ней не сразу. Она признается, что боялась совсем остаться без денег, но теперь нисколько не жалеет о том, что прислушалась к своему сердцу и выбрала путь творчества. Последняя наша героиня также решила оставить работу учителем со стабильным заработком и профессионально заняться творчеством — лепкой. Как она решилась на такие перемены? Познакомьтесь с Лерой Новгородовой. Ей 28 лет, и всю свою жизнь она обожала рисовать, лепить из пластилиновой глины и делать коллажи. При этом у нее никогда не было профессионального творческого образования. Свою жизнь она решила связать с другой сферой.
В 2020 году я окончила магистратуру по специальности эколог, и одновременно я получила образование тьютера, что позволило работать в ресурсном классе и сопровождать процесс детей с расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью в образовательном процессе. Так что большую часть своей взрослой жизни я была учителем.
Работа тьютером в ресурсном классе всегда казалась Лере интересной и важной. Она гордилась ей, ведь ее дело помогало детям социализироваться. Лере казалось, что она нашла свое призвание, и это ощущение поддерживало. Поначалу работа действительно приносила удовольствие. Но была и другая, проблемная сторона — сама система образования.
Мне было тяжело работать больше с руководством, надеюсь, оно это не услышит, чем именно с этими детьми. То есть с детьми мне нравилось работать. Если бы не было руководства, я бы всю жизнь проработала, наверное, в школе. Ты должен следовать каким-то стандартам, да, по ГОСТу, ты должен работать с этими детьми, но надо же понимать то, что эти дети, они все уникальны. Нормотипичные дети все уникальные, а дети с расстройством аутистического спектра, ну, это вообще другой мир. То есть надо же как-то, да, подстраиваться, быть какими-то мобильными, пластичными.
Со временем Лера осознала, что радость ей приносит только оформление кабинета к праздникам, и поняла, что идет против себя. В ресурсном классе она проработала 2,5 года и решила двигаться дальше. Уволилась и устроилась в частный детский центр. Однако постепенно накопившийся негатив и разочарование в системе подтолкнули ее к решению окончательно покинуть профессию.
Это все копилось. Естественно, я еще общалась с близкими, с мужем, с родителями, с подругами. И когда ты спрашиваешь у мужа, как у них, да, дела на работе, а у них просто супер благоприятная обстановка для рабочего дня, а то у тебя вообще какой-то мрак, ты понимаешь, что ну что-то надо менять. И то есть, заручившись поддержкой своих родных, я ехала на работу.
Лера решила накопить деньги, зная, что хочет заняться иллюстрацией. Но понимала, покинув текущую работу, ей придется начать с нуля.
У меня было понимание, чем я хочу заниматься, но как бы фундамента не было. То есть я понимала, что я уйду, и я начну с нуля. Меня там никто не ждет. Вообще не было страшно. Я была вообще ни в чем не уверена. Я, знаете как, я была уверена, что если я буду много, долго трудиться, не лениться, стучаться в закрытые, открытые двери, в какие угодно, рано или поздно что-то да получится. Вот в этом я была уверена.
Она думала, что, возможно, и не станет иллюстратором, но найдет себя в творческом направлении, работая в каком-нибудь детском центре. Многие дети с расстройствами аутического спектра любят рисовать. Для них это арт-терапия. Когда началась пандемия COVID, Лера стала больше времени уделять рисованию, что для нее самой стало формой терапии, позволяющей расслабиться и насладиться процессом.
Потом, когда уже ковид закончился, я подумала, наверное, будет здорово купить планшет, ну, самый обычный iPad, даже можно с рук, ну, так я и купила его, самый обычный старенький iPad мини первого поколения просто, который 2010 года выпуска. Просто захотелось поэкспериментировать. Цифровая иллюстрация — это вообще мое или не мое? И так получилось, что мне очень нравится то, что там намного больше выбора цветов, палитры. Прям кайфовала от процесса.
В конечном итоге Лера поняла, что цифровая иллюстрация — это именно то, что ей действительно нравится. Процесс рисования стал для нее источником удовольствия и вдохновения, несмотря на все трудности нового начинания.
Самое забавное, что я рисовала очень грустных девочек всегда. Мне муж всегда говорил, почему они не улыбаются. Сейчас я понимаю, что это отражение моего внутреннего мира на тот момент было. То есть как у меня может быть счастливая картинка, когда я глубоко несчастна в своей жизни именно из-за работы. Иногда стоит в чем-то себя урезать, в чем-то себе отказать, но пойти лучше за мечтой. Все получится 100%. Вот сейчас я вот за ней пошла, да, рискнула, и я ни о чем не жалею. Это был вот просто 100% правильный выбор.
Она начала делиться своими рисунками в соцсетях, робко заявив, что увлекается иллюстрацией. И вскоре на ее публикации откликнулись знакомые и давние подруги, которые нуждались в дизайне для своих проектов. Первым заказом стали иллюстрации для оформления социальных сетей одной из подруг. И с этого момента все и началось. Ее работы привлекли внимание благодаря уникальному стилю.
Я поняла, что мои картинки, ну, нравятся, то есть они какие-то все равно обладают каким-то уникальным стилем. Это не академический рисунок. Они у меня прям такие слегка уродливые, большеголовые, большеглазые, большегубые. И я поняла, что людям это нравится. Стала рисовать, люди стали заказывать. И я все больше и больше об этом говорила, что вот, я хочу там что-то проиллюстрировать. Если у кого-то есть проект, у ваших друзей или у вас, вы можете мне написать, и мы с вами что-нибудь попробуем сотворить.
Одним из значимых шагов в карьере Леры стало сотрудничество с локальным косметическим брендом. Все началось с фан-арта. Она нарисовала тигра, держащего косметику, и выложила рисунок в соцсетях, отметив бренд. Это привлекло внимание компании, и вскоре они связались с ней, предложив сотрудничество. Успешные проекты стали сами находить Леру.
Есть проект по озеленению города Белгорода. Я рисую для этого проекта иллюстрации. И вот 11 января на ВДНХ проходила международная выставка России и был День Белгородской области. И руководитель проекта поехал на эту выставку с презентацией, которая состояла из моих иллюстраций. Ну, это, конечно, был отвал всего. Я очень радовалась. Для меня это, наверное, самое значимое событие.
Знания, приобретенные в университете, и опыт работы в школе также оказались полезными.
Пригодились знания, которые я приобрела за время учебы в университете и опыт работы в школе. Был проект, я рисовала иллюстрации для детских рабочих тетрадей для одной частной школы. И тут как раз пригодился опыт работы в школе, знания основ детской психологии и педагогики. Потому что я понимала, какие иллюстрации будет интереснее рассматривать детям, какие задания им будет интереснее выполнять. А работая как раз над проектом по озеленению, я подключала свои знания из сферы биологии и экологии. Вспоминала уроки ботаники, как выглядят цветочки, листики. Рисовала вообще с большим удовольствием эту работу.
Сейчас она живет в городе Волжском, недалеко от Волгограда. Ее доход от иллюстраций превышает две учительские зарплаты.
Вот на эти деньги я точно могу спокойно существовать. А на школьную зарплату, если у тебя нет поддержки извне, если у тебя нет семьи, да, с которой ты живешь, муж, друг, кто угодно, существовать нереально. Вообще просто, ну нереально.
Лера и дальше планирует заниматься любимым делом своей жизни и намерена выпустить собственный онлайн-курс.
Уйдя со школы, я ушла вот с выгоранием. Я занялась своим ментальным здоровьем в первую очередь, потому что в школе его очень легко потерять. Я работаю с дома, я сама составляю график работы, я сама решаю, с кем сотрудничать, с кем нет. Я просто взяла жизнь в свои руки и живу ее. Вот как мне надо, как мне нравится, и это просто супер.
Это был Глеб Силко и подкаст Forbes «Давай по новой». Еще раз с новым сезоном. Вернемся осенью 2024 года. Пока. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие выпуски. Обязательно пишите комментарии, ведь нам важна ваша обратная связь. И если у вас есть свои крутые истории перемен, присылайте их нам на почту. Контакт есть в описании выпуска.